Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Когда Петр исповедовал свою любовь Господу Иисусу Христу, Господь ему сказал: «Паси овец моих», потому что без этой любви к Господу невозможно действительно заниматься тем, чтобы пасти Христово стадо, потому что иначе человек будет все время скатываться от самого главного делания на всякие другие побочные вещи. Вот в этом основа. Только вот этот труд можно вынести и с достаточным успехом исполнять только при сознании того, для чего это делается. Что это Христово стадо, и нужна большая любовь к Богу, чтобы продолжать дело Христово на земле. И когда Петр трижды покаялся, засвидетельствовал свою любовь к Богу, Господь ему трижды сказал: «Паси овец моих», восстановил его в достоинстве пасторском. Вот. И Петр обрадовался этому, и Господь ему сказал о том, какой он смертью прославит Бога, и сказал в конце: «Иди за мной». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус. Здесь вот Иоанн Богослов говорит о самом себе. Увидев его, Петр говорит: «Господи, а он что?» Господь ему ответил, что если я захочу, чтобы он прибыл, пока приду, то так и будет. А что тебе до того? Ты иди за мной. Вот так часто бывает. Вот у человека какое-то горе, какие-то трудные обстоятельства. Он обращается к Богу. И Господь по своей милости, по любви помогает человеку. И когда вот это обстоятельство каким-то образом разрушится с помощью Божией, человек как-то быстро уже отвлекается и молится уже как неусердно, начинает смотреть по сторонам, особенно начинает интересоваться тем, что у других людей происходит. Вот так же и Петр. А что он? А Господь говорит: ну а твое какое дело? Вот всегда у человека такой соблазн существует. Отвлекаться от главной задачи спасения собственной души. И вместо того, чтобы смотреть на свои грехи, человек склонен смотреть на грехи других. Вместо того, чтобы плакать над своей душой, человек плачет над своими детьми. Вместо того, чтобы себя воспитывать, он беспокоится о воспитании своих внуков. Хотя внуку еще может лет 50 жить впереди. А тебе-то уже пора думать о том, что ты одной ногой в могиле. И как-то вот немножко призадуматься, а с чем ты к Богу пойдешь? Ну вот, такое свойство нашего падшего разума. Потому что себе внимать гораздо труднее, чем смотреть по сторонам. И вот очень способствует как раз сосредоточению на себе, на своем спасении, всякая такая теснота, всякие трудные обстоятельства, всякие болезни, всякие скорби. Потому что человек эти скорби сам переживает, и переживает именно собственным сердцем. Поэтому так вот не мытьем, а катанием, но взоры обращает на самого себя, начинает думать о своих грехах, начинает думать, а не согрешил ли он сам перед Господом, начинает каяться часто под таким воздействием именно скорбных обстоятельств. И вот в силу этого, такой, опять же, нашей особенности, Господь и попускает этим обстоятельствам не для того, чтобы нас как-то наказать, обидеть, покарать, отомстить. Совсем нет. А именно для того, чтобы мы не забывали о спасении собственной души. О том, что мы люди грешные. О том, что нам нужно исправлять свои грехи. О том, что чтобы войти в Царство Небесное, нужно много пострадать. Без этого никак невозможно. И вот так же и Петру Господь попустил от него отпасть. Он готов был идти на смерть. А Господь улыбнулся так вскользь и сказал, что петух трижды не пропоет, когда ты отречешься от меня. Так случилось. Петр думал, ну как же это может случиться? Я и верую, я и люблю Господа. Я и ради Него все оставил. А вот страх за собственную жизнь понудил его отречься. И отрекся. Как миленький. Причем очень легко. Практически без всяких усилий. Не было какой-то борьбы в нем, какого-то сомнения. Никто его не бил, никто его не истязал. Он просто испугался и очень быстренько отрекся. И убедился в собственной несостоятельности, как ученика Христова. Вот так и большинство из нас. Вот мы в Бога веруем, вот мы в храм ходим, вот мы пост соблюдаем, вот мы правила читаем. Но случись какому-то обстоятельству в жизни, испытанию случиться, сразу все и поплыло. Мгновенно. Сразу готовы и делать, и говорить, и думать, и чувствовать так, как будто вообще не только у нас никакой веры нет, а как будто ее вообще нет. Начинаем действовать так, как будто вообще мы никакого представления не имеем о вере, о благочестии, о долге, о заповедях и так далее. А других людей склонно и осуждать, и учить, и прочее, прочее, прочее. Вот такое наше устроение безблагодатное, конечно, очень прискорбно. Поэтому нам нужно как-то вот идти путем глубокого смирения, чтобы, избави Бог, кого-то осуждать, упаси Бог, кого-либо учить, не приведи Господь над кем-то превозноситься, чтобы... Некоторые до сих пор имеют безумие, что хвалятся каким-то образом, как-то свидетельствуют о каких-то своих мнимых достижениях, Вот, вот я. Вот. На самом деле это все как бы до первого случая более или менее серьезно. И в этом нет ничего удивительного и нового. Если уж Петр, которого Господь назвал именно так, за его твердую веру, и то вот так очень быстро и легко отрекся. Но милость Божия есть путь покаяния. И вот мы все должны стараться идти этим путем. Что же это за этот путь? Путь заключается в том, чтобы видеть свои грехи, чтобы осуждать не ближнего, а самого себя, чтобы просить у Бога прощения, просить помощи на то, чтобы преодолеть этот грех. Не считать себя за кого-то там важного, стоящего, или что-то знающего, или что-то умеющего. Вот. Но наоборот, как можно тише, как можно скромнее. Тогда не будет так стыдно. Тогда будет гораздо легче. И вот Господь и попустил Петру падение, чтобы ему легче было идти за Христом, который сказал: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот покой душе, сознание и чувство того, что мы с Господом, можно обрести только глубоко сознавая собственную немощь. Тогда действительно появляется нужда в Спасителе. Действительно начинаем молиться. Потому что понимаем, что вот если Он нас не спасет, то мы сами спастись не можем. Вот это надо очень глубоко каждому из нас понять. Что человек спастись не может. Хотя мы употребляем иногда такое выражение, там, ну, типа, как спасаешься там. И прочее, прочее. Но нет. Спаситель только один. Только Он, Христос, может нас спасти вот, из того греховного положения, в котором мы находимся. Вот. И страшно даже не само это положение, а страшно наше обольщение, которое заключается в том, что мы все время хотим перейти от внутреннего к внешнему. Вот все время перейти на внешнюю жизнь. Вот это видно и на примере Петра. Вот только он от своей скорби освободился от этой тесноты. Как ему было бедному тяжело. Вы представьте себе. Вот буквально некоторое очень небольшое время назад он отрекся от Христа. И вот Христос ему явился. И вот они общаются. И вот он смотрит ему в глаза. Вот представьте себе, каково ему Петру. Какой его жег стыд. И видя, что Господь его простил, он тут же обращается к Иоанну. И Господь говорит: иди за мной. А он поворачивается назад. И говорит: а этот что? Ну, какое твое дело? Каждый человек сам знает, что ему делать. Потому что, к сожалению, обычно, вот даже ежедневно приходят люди из полной сострадания своим ближним. Вот там у кого-то кто-то заболел, у кого-то кто-то запил. У кого-то кто-то сел. Самые такие обычные ситуации. Но обычно это со стороны. Когда у тебя кто-то заболеет или сядет, то также будешь это все переживать. Но от чего человек переживает? Ну, во-первых, конечно, от того, что он его любит. А во-вторых, прежде всего, за самого себя. Потому что человек имеет пристрастие. Вот любовь очень замечательная вещь. Но Господь говорит, что кто любит отца или мать, сына или дочь больше, чем меня, тот меня недостоин. Хоть бы раз взял бы человек, да и поплакал. От того, что Христос за меня кровь пролил, а я бесчувственное бревно, не могу заставить даже себя помолиться. Взял бы, да и поплакал. А стоит что-то случиться со своим близким, так прям рыдает, плачет, не знает уже, к кому идти. В церковь ли, к бабке, к экстрасенсу, к доктору, к прокурору там, и так далее. И сколько энергии появляется. Почему так? Потому что помимо любви есть еще страсть. И вот страсть, она и понуждает человека к этому. Поэтому человек, вот, любовь, ведь она светла. А почему же эта любовь так мучает человека? Почему же из-за этой любви одни стреляются, другие вешаются, третьи там семьи разбивают, третьи там детей бросают, четвертые вообще спиваются? Как это так? Любовь – это одно, а страсть – это другое. Мы люди грешные, поэтому все у нас отравлено. Все у нас греховной приправой. Вот в чем дело. И поэтому, если страсть, еще раз, в тысячный раз повторю, это есть в переводе страдание. Почему это страдание существует? Потому что есть страсть. И одна из целей христианской жизни – это победа над этими страстями. Но не собственная победа. Хотя о святых мы говорим и поем, что вот он преодолел все страсти. Не он. Это Бог в нем преодолел эти страсти. Почему? Потому что он возлюбил его и пошел за ним. И вот Господь не только Петра, а вместе с ним всех нас зовет. Иди за мной. Не смотри на других. Путь у всех, с одной стороны, одинаковый, а с другой стороны, у всех разные. В чем одинаковость? А потому что ничего тут нового нет. Как бы трудись, молись, смиряйся, терпи. Что тут? Все одно и то же. А почему разные? А потому что все мы разные. И скорби каждому попускаются разные. И наши чувства при накатывании этих скорбей разные. У кого сильнее, у кого послабее. И глубина переживаний тоже у всех разная. И жизненный опыт разный. И сумма скорбей этих это по-разному. И нельзя оценить, у кого больше, у кого меньше. Потому что иной двух детей похоронит и скорбит меньше, чем кто-то по одному. И кто может сказать, ну, подумаешь, один ребенок умер, у меня двое умер. Но если ты так хорошо держишься, так сказать, ты как бы, дай Бог тебе такой веры. Как вот мне одна матушка говорила там, да, помяни, говорит, вот батюшка, я к ней пришел и причитать, там, мой, говорит, бывший сын умер. Я говорю, как зовут? Да Ваня. Ну, хорошо. Все. Она была монахиня, вот, спокойно, как будто она чайник разлила. Умер и умер, потому что она одной ногой здесь, а другой дело, так сказать, уже в мире ином. Она так вот она жила, что для нее не было разницы. разница? Она в этом мире, в том, ну, что она с ним видит там раз в году. На именин там приезжали, все дети поздравляли. А тут вот, ну, сначала один умер, потом другой, она, по-моему, троих пережила, а там еще до полна осталось. Вот. И, ну, и совершенно спокойно, как говорится. Ну, сейчас умру, так все увидимся. Спокойно. А другая будет выть, об гроб головой колотиться, могилу обнимать, ходить, вот, что мне делать, я никак забыть не могу. Представляете, очень часто вдовы приходят и говорят, я забыть не могу, у меня у мужа умер. Я говорю, зачем же забывать-то? 40 лет вместе прожили, а теперь забыть. Надо молиться. Вот один человек от одного же в отчаяние приходит, а другой относится спокойно. И не потому, что он черствый, а потому, что у него как-то жизнь уже по-другому складывается в настоящий момент. Нельзя тут никого судить. Нельзя одному указать на другого. Это же смешно. Это же смешно. Что 15-летнему человеку советовать то, что можно посоветовать 45-летнему. Это смешно. Как один может рассудить? Один может ведро водки выпить, а другой с рюмки пьянеет. А ты, говорит, ты смотри, как я. Но если ты будешь смотреть, как он, так умрешь. Поэтому все мы разные. И поэтому мы всю жизнь нашу воспринимаем по-разному. И Бога чувствуем по-разному. И молимся по-разному. Поэтому один человек другого, он даже научить молиться не может. Потому что у всех это немножко по-своему. Слова-то вроде одни и те же, и описание этих чувств, это все вроде так одно и то же. Но у каждого свой опыт. Каждый сам к этому как-то подбирается. Или не подбирается, махнул на все рукой, и там как оно получится. Поэтому надо нам стараться, вот особенно сейчас в преддверии уже рождественского поста. Извините, конечно, что об этом говорю, но немножко подумать о своей душе. Такая новая, свежая мысль, оригинальная. Потому что мы все думаем о спасении других людей больше. А некоторые даже о спасении всей Матушки Руси. А третьих вообще заботят такие глобальные вещи, как пришествие Антихриста, там, или там прославление святых, или там еще что-то такое космическое. Вот. А очень важно не только уметь обратиться на себя, а как-то почувствовать, что вот это спасение собственной души, это не эгоизм. А это действительно самая важная задача, которая каждому из нас поручена. Вот преподобный Андрей Крицкий, он это очень хорошо почувствовал. Он к своей душе обращается как к чему-то отдельному от него, как к какому-то постороннему субъекту. Вот как ему это удалось? Говорит, душа, душа моя, что спишь? Он к ней обращается. Как бы такое я выделилась из этой души и видит, что же. И так и бывает и у нас. Иногда человек говорит, Господи помилуй, что же я делаю-то? Грех-то какой. А потом опять махнул рукой и опять туда же покатился. Вот. А как это важно остановиться? Почему? Потому что мало что зависит от одного человека. Мало. Что-то, конечно, зависит. Безусловно. Даже очень какие-то высокопоставленные люди, я обычно так их критикую, там, министров, там, президентов, вот там, это, там, иногда говорят, вот дурак там, да. Вот. А на самом деле, а что он может сделать? Вот представь себе, перед тобой море людей. Каждый живет, как он хочет и как он знает. Одни налоги не платят, другие пенсию хотят получать большую. Ну, а как это соединить? Ну, как? Никак невозможно. Ну, можно уполовинить население и у одной половины отнять и отдать другой половине. Но они все проедят, и опять все сначала начнут. То есть, тогда опять половину населения ликвидируют, у этой отнять, а тем отдать. Вот, а как вот так сделать, чтобы там, кто здоровый и богатый, давал бы бедному и больному? Ну как? Он сам нажил, отдать каким-то другим? И кто тут что сделает? Закон. А что такое закон? Ну, какой дядь там на бумаге что-то написал. Да, тьфу. И все. Никак. То есть, если человек сам, и тут никакое начальство, ничего не может сделать, никак. Это совсем непросто. Это все совершенно задача. Не по зубам вообще никакого человека. Совершенно не решает. Поэтому даже вот люди, облеченные большой властью, они очень мало что могут сделать на самом деле. Конечно, они что-то пытаются, каждый в меру своего образования, ума, твердости характера, там, воспитания, все пытаются. Ну попробуй сделай. Попробуй сделай что-нибудь в своей семье. Мы требуем от одних, чтобы целый народ воспитали в порядке. А ты попробуй призови к порядку свое собственное дитя. Или свою собственную жену. Или мужа. Или там тещу. Вот так, чтобы все было. Вот так вот хорошо, стабильно. Попробуй, да, давай. Вот тебе. Поле деятельности 2-3 человека, ближние твои. Давай, трудись. Что можно сделать? Ничего. Только терпеливо переносить то, что есть, и, может быть, исподволь как-то стараться влиять на ситуацию. Вот, собственно, и все. А не так, чтобы раз, два, три, и через 3 года там все пошло. Никак. Ничего не получится. А вот в собственной душе кое-что можно сделать. Но только с помощью Божьей. И вот Господь и хочет, чтобы мы не смотрели ни по сторонам. А этот что? А этот? А вот как же он? А вот что там патриарх? А вот что там священник? А вот что там... Да какой ты? Есть Бог? Есть. Есть благодать Божия в церкви? Есть. Есть ты? Есть. Вот. И спасай свою душу. Спасай. Учись. Смирению, любви, терпению, трудолюбию, послушанию, целомудрию, милости. Вот учись тому, что Господь хочет. А мир? Мир, он, если хочет, он погибнет. Если он не хочет погибать, он не погибнет. Министр образования разослал письмо, что если кто хочет, может как региональный компонент вводить предмет в школе. Та школа, которая захочет. Православная культура. Как же взвелись все неправославные? Взвелись? Слушай, а что там написано? Что, приказывает? Да что министр образования может приказать? У него хоть один рычаг есть? Все взвелись. Как так? Как же это может так быть? Как в православной России, да чтоб в школе, если на усмотрение директора, если захочет, вводить учебник по православной культуре, чтобы люди знали, что такое храм, что такое иконостас, что такое заповедь Божия. Да разве же это можно? Никто же не говорит, что там в какой-нибудь татарской или бурятской школе обязательно это выделить. региональный компонент. Хочешь в воде, не хочешь не в воде. То есть как пожелание, что есть такая возможность, есть учебник, плохенький такой еще, его еще как бы делать и делать, писать. Как бы, чего нервничать? То есть на самом деле же, ну, так все просто. Хочу, будет православная культура. Не хочу, не будет. А у нас даже на это хотений нет. Даже в собственной стране. Вот в Нигерии захотели конкурс красоты провести. Народ говорит, нет, переезжают сейчас все в Лондон. И ничего тут не сделаешь. Не хотим. А мы в России не можем детей православной культуре учить. Никто же не говорит, а если бы называлось бы закон Божий? Что, мы не можем делать, что хотим в своей стране? Нет, нельзя. Все только как попки повторяют, что вот терроризм, он не имеет национальности. Как же так? А террористы чеченские были. Как же он не имеет национальности? Да нет, вот не имеет. Да как же так? Вот они все чеченцы. Нет, не имеет. И религиозной окраски не имеет. Террористы, они же бывают и православные. Как? А где же ты видел? Только мусульманские. Все равно не имеет. 80% в мире терактов совершается мусульманами. Нет, ведь не имеет мусульманской окраски все равно. Хоть ты вот. Потому что начальство велит, так говорить, и все как попугай. А одно и то же. То есть даже черное нельзя назвать черным, белое белым. Это совершенно как-то не имеет. Грузинская есть мафия в России? Есть. Еврейская есть? Есть. Дагестанская есть? Есть. Азербайджанская есть? Армянская есть? Есть смешанный банд формирования? Конечно, есть. Есть. И там, и так, и так, и так. По разным принципам формируются. Но этнически-то есть. Даже в армии дедовщина, она бывает в форме землячества. Там с Дагестана хлопцы приедет целая группа, и они держатся между собой, и там всех остальных лупят, за здорово живешь. Ну и что, этого ничего, что ли, нету? Так как же нет, когда оно есть? И это все знают. Тогда что говорить? Даже слово боятся сказать. Вот в чем дело. Вот какая печаль. И что мы можем с этим сделать? Ничего. Ничего. И нечего тут возмущаться. Но мы можем только обратиться на себя. Вот здесь кое-что можно попытаться. Вот как-то себя сдвинуть на молитву, на пост, на терпение, на то, чтобы изменить атмосферу в собственной семье к лучшему. Пусть не радикально, потому что среди членов нашей семьи может быть, совершенно сумасшедшие люди, с которыми договориться нельзя. Во многих семьях есть такие люди. Ты ничего, ты ему слово, он тебе 10. Вот входит такой человек в семью, только поворот ключа уже слушает, но говорит, жди, сейчас будет. И ничего с этим не сделаешь. Но от нас зависит, будет еще хуже или, может быть, чуточку лучше. Как мы в этой ситуации поведем? Что мы, какой способ найдем? Как? Это не обязательно все время шею подставлять, чтобы ее мылили. Это не обязательно. Надо это все, эту задачу решать, чтобы действовать не так из-за всплеска гнева какой-то, злобы, там, обиды, мести и прочее, прочее, а совершенно из других соображений. Чтобы в доме было тихо. Совершенно из других соображений. И вот как? Вот читаем Евангелие, приходим в сознание собственной несостоятельности, видим идеал, который перед нами Господь разворачивает в этом повествовании о жизни Господа Иисуса Христа. Стараемся думать, вот как здесь сделать лучше, как правильнее. Молиться Богу, чтобы Он вразумил. И, исходя из этого, поступать. И так вот люди и поступали. Александр Ярославич Невский. С одними в Орду ездил мириться, кланяться, а других на Чудском озере топил. Вот как он вот так вот сообразил, что вот этих надо топить, а вот тем нужно кланяться. И вот мы его прославляем как величайшего такого человека, потому что он сообразил. Вот и нам так надо. Вот как мне себя повести в этом мире? Когда нужно голову склонить, а когда нужно жизнь отдать? Когда нужно ноги в руки и бежать, куда не глаза глядят, а где, наоборот, нужно принять бой и, так сказать, биться до последнего? Это мы можем совершать только исходя из того, вот как мы оценили данную ситуацию, как мы понимаем Евангелие. Но свое внутреннее надо все равно сохранить. Надо и в бедстве, и в бою, и в еде, и в голоде. Надо всегда стараться оставаться христианином. И убегать, и драться нужно по-христиански. Потому что вещей вот таких однозначно, таких или таких, не бывает. Война, она может быть и благородная, и священная, а можно ее превратить вообще в какое-то подлое месиво и убийство. Все это очень грань и вообще не проведет. Так же и брак. Его можно превратить незаметно для себя в любое там блудодеяние. Так вроде официально все законно, а внутри это будет иметь совершенно другое содержание. Итак, во всем можно человеку незаметно для себя извратить все на свете. Ну вот, как бомбежку Косово называли гуманитарной акцией. Ну сильно. И все как попугаи повторяют это. Вот гуманитарная акция. Уж гуманитарнее не придумаешь. Гуманитарий — это еще только нейтронную бомбу, что вообще все живое погибло, тогда будет самое, тогда уж, наверное, гуманитарное. Ну вот. Ну вот, все человек может извратить. Но нам надо стараться вот внутри души, чтобы у нас вот была такая точка отсчета. Потому что человеческий ум лукав, и он может все-все вот так вот преобразовать. Поэтому Господь и говорил фарисеям: горе вам, горе вам. Потому что дал бы закон, который должен был привести человека ко Христу. Они извратили так, вот, а где не удалось, там просто и залгали. И распяли Христа. Распяли того, которого народ ждал 1500 лет, Спасителя. И вот он пришел, его распят. Вот до чего можно идти. Ну, на самом деле, вот такое распятие истины, вот это и извращение вообще бытия и нашего отношения к нему, и нашей жизни внутри него, оно происходит вот на сердечном уровне. Истина, она только одна единственная. И вот никакой истины, кроме Христа, вообще нет. И принципиально быть не может. Все остальное – это лживые сказки про белого бычка. Про белого бычка. Можно в споры не вступать. Но тоже бесполезно с каким-то сектантом там объясняться. Ну, это бесполезно. Ты никогда ничего никому не докажешь. Умному-то человеку ничего не докажешь. Потому что у него какой аргумент? А я, говорит, не верую, потому что Бога нет. Ну, так что тут тогда? Что после этого можно сказать? Ничего. Сказать, ну подождем, скоро все умрем, а за гробом там атеистов нет. Там, год-другой, и все встанет на свои места. Только места-то это будут у всех разные. Вот это, конечно, обидно. И что мы можем сделать, кому что доказать? И не надо это никому. Каждый человек свободен. Мы все хотим заставить кого-то веровать так, как мы. Это невозможно. Каждый человек сам выбирает. Надо всех оставить в покое. Каждый человек хочет либо спасаться, либо пропадать. И если Бог предоставляет ему эту возможность, почему мы хотим у него эту возможность отнять? Нам больно? Да. Конечно, это больно. Хорошо? Помолись за него. Окажи ему любовь. Может быть, на твою любовь его сердце отзовется, и он захочет принять твою жизнь или тебя как-то, может быть, выслушать. Но только такой путь. Другого пути нет. И вот в этом общении воскресшего Господа с Петром это все очень нам хорошо показано. Вот дай Бог нам, и это Евангелие часто читается, вот это тоже увидеть, помнить об этом и постараться идти вот тем путем, который нам начертал Господь наш Иисус Христос. Помоги нам в этом, Господи.